братья и сестры, легко ли говорить последнему? Легко в том смысле, что уже все заполнено, здесь только точку надо суметь поставить. А тяжело в том смысле, что уставшие все будут думать, скорее бы заканчивал. Я желаю немножко поделиться с вами Святым Писанием. Место, которое желаю привести на память, оно сегодня приводилось. Откровение Иоанна Богослова, 19 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Повторяю, они победили его, это церковь, дьявола, они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Но скажу вам, братья и сестры, вот первое, как бы, ступенька к пьедесталу победителя – кровь Агнца. Это, безусловно, это самое главное, безусловно, так. Но это кровь Иисуса Христа, это победа Иисуса Христа над дьяволом. А здесь сказано, они победили, церковь победила. Но что же от нас зависит? Следующая ступень – слово свидетельства своего. Слово свидетельства своего. Не так просто быть благовестником. Словом свидетельства свое свидетельствовать тогда, когда разную позицию после тебя могут занять по отношению к тебя. Может, по-доброму, а может быть, и по-злому. Может, в конфликтной ситуации создаваться. Словом свидетельства своего. А там, где свидетельство, там и гонение начнется. Там и гонение начнется. Но третья ступень, чтобы взойти на пьедестал, не возлюбить души своей даже до смерти. Вот такая борьба, вот такая война, даже до смерти. Это совсем не значит, что всем нам такая доля, всем нам умирать, приняв мученическую смерть. Конечно, нет, но готовность должна быть у каждого совершенно. Братья и сестры, милые, сегодня исполнилось 45 лет смерти Хмары Николая Кузьмича. Николай Кузьмич Хмара жил в Калунге, Алтайский край. 3 месяца, как обратился к Господу, и его арестовали. Я не думаю, чтобы он был талантливый проповедник. Конечно, нет. Но что свидетельствовал о том, что он любит Господа, это да, конечно. Итак, арестовали 3 братьев, но я сегодня говорю только об одном. Судили 3, но вот Хмару Николая в тюрьме, где он находился после суда, его избили. Избили настолько серьезно, что он не мог был сам идти на этап. Столыпинский вагон, он не мог идти, его погрузили на носилки в Столыпинском вагоне, привезли к Барнаулу. Ну и когда вынесли его носилки, машины, которые специально возят заключенных, она не приехала, нужно было долго ее ждать. А наш брат Николай, лежа на носилках, замерз. Приняв мученическую смерть, сломанными ногами, обессиленный после серьезных побоев, обил его заместитель начальника тюрьмы Славгородской. Мы это узнаем из архивных документов. Судили и начальника тюрьмы, и его заместителя, который непосредственно бил. Ну, дали условно 2-4 года. Но не в этом дело, сколько дали, какой срок. Самое главное, что Николай Кузьмич возлюбил Господа больше самого себя. За что его били? Не за проделки. Никого он не обидел. Он полюбил Господа, и все. Кстати, 3 месяца он был обращен к Господу. Жена его, Мария, его видала трезвым вот эти 3 месяца, которые он обратился к Господу. А он до этого был пьяницей. Порадоваться бы эти 3 месяца, она и радовалась. Но вот арест, суд, и побили так, что... Я был на этих похоронах, братья и сестры. Это было во второй половине декабря 1963 года. Мы гроб держали в доме Минякова Дмитрия Васильевича. Отдали гроб с телом. В течение 4 дней на улице держали его. Мороз был около 30 градусов, так что не было опасности о том, чтобы запах какой-то был от мертвеца. Нет. Мы же дали телеграмму в Москву, чтобы приехала комиссия, чтобы принять как-то, ну, расследование. Бесполезно. 4 дня. Мы решили, что ну какой смысл больше ждать. Совершили молитву и совершили похороны. Я впервые тогда познакомился с Колундой, поехал сразу же к вдове. На земле стало вдов больше на одну женщину, сестра Мария, которая не плакала, нет-нет. Она говорила: «Господи, благодарю Тебя, что он принят Тобою, и что он сохранил верность, когда его били, и Ты принял душу его». Братья и сестры, маленькую деталь я хочу за Хмару Николая сказать. Казалось бы, ах, какое несчастье! Убили его, от брата нашего Николая Кузьмича. Вот какая несправедливость, вот какая потеря. Скажу вам, братья и сестры, кровь святых – это семя церкви. Без последствий никогда не бывает жертва. В марте, или, простите, в апреле месяце 1964 года президент СССР Анастас Микоян собрал всех силовиков, я имею в виду и судей, и прокуроров, и КГБ. И мы читали записи этой беседы. На его столе лежали 2 тома Николая Кузьмича. И он говорит: «Скажите, как это может быть? Человек стал трезвенником, и его убили. И вот теперь со всей страны телеграммы: скажите, за что убили нашего брата Николая?» Но кто-то там отвечает: «Он же баптист, ну и что? Он трезвый, вы понимаете? Он трезвым стал». Да, я не буду сейчас рассказывать все стенограммы, которая будет, конечно, опубликована для того, чтобы знали, и молодежь знала. А для чего знать-то? А для того, чтобы подражать в вере их. И какие последствия после того, как ты проявишь верность Господу, Господь без внимания не оставит такое. После апреля 1962 года аресты прекратились. А было более 200 узников у нас. А к 1965 году были почти все освобождены, кроме, ну, несколько человек. Все освобождены были. Это другой вопрос. С 1966 года новая волна гонений началась. Я говорю за 1964 год и за 1965 год. Вот какие славные последствия за верность Господу. Такого проповедника, который всего 3 месяца, как верующий человек. В 1991 году миссия Френештиме, немецкие, приезжали и проповедовали в парламенте, в Верховном Совете. Им разрешили, это разрешено было, раздать Библии каждому депутату. Я видал фотографии, как раздавали эти Библии. И говорилось, за все существование Советского Союза в парламенте первый раз проповедовалось Евангелие. А мне хотелось сказать, неправда, неправда. В 1964 году там Хмара пришел проповедовать. Его 2 тома стояли, свидетельствовали о верности Господу. Повторяю, в 1964 году. Прошло 17 лет, и в другой форме было проповедано Евангелие, чему мы тоже, конечно, рады. Но, братья и сестры, встать на этот великий пьедестал – это почетно каждому. Но надо жизнь святую прожить. Надо слово свидетельства своего, как мы относимся к нашему Господу и по жизни своей, и в слове своем, и в конечном итоге возлюбить Господа больше, чем самого себя. Слово свидетельством свое и не возлюбить души своей даже до смерти. Мы еще знаем немало примеров. Желаю напомнить еще одного мученика, который упоминался сегодня, в 1972 году летом, ушел в вечность Ваня Моисеев. Он перед самой смертью имел отпуск и приезжал в Кишинев. Перед тем, чтобы на завтра поехать в армию, он был среди молодежи и говорил, я эту речь его, слово последнее, слыхал по магнитофону, оно записано, и у нас сейчас есть эта речь. Он говорит, братья, сестры, молитесь за меня. Я понимаю, что я к вам больше не вернусь. Все свидетельствует, что мне надо будет проявить верность Господу и отойти в вечность. Как он это понимал, что ему, видение какое было, или как, не могу сказать, не знаю. Меня там не было, конечно. Я был уже по второму сроку в заключении. Но вот что я на что хотел обратить внимание. Ко мне осенью того года, а я должен был в этом году освобождаться 19 декабря. Ко мне подходит капитан КГБ и говорит, ты знаешь, что случилось-то? Ваню Моисееву, ты знаешь? Я говорю, то я мало его знаю. Так вот, случилось несчастный случай, как и у каждого бывает. Ну, самое плохое то, что говорят, что якобы мы убили его. Но ведь это уже нет, несчастный случай, и все. Я говорю, а зачем вы мне об этом говорите? Ну как же, ты через 3 месяца освободишься. Но от тебя многое зависит. И какое наше отношение к тебе будет, зависит от того, какую ты позицию займешь по отношению Вани Моисеева. Какую же? А вот какую. Между прочим, среди молодежи или среди ваших пресвитеров скажи только такую фразу. Однажды Ваня Моисеев говорил, иногда меня тянет на самоубийство. И все. И больше ничего. А все остальное наше будет. Ах, ах, ах. Какие коварные сети плетут. Значит, наши каждое общение, каждые разговоры, они все фиксируются там, или их агентура, или их техника, или еще как-нибудь. Но не в этом дело. Вот как беспокоиться за свой престиж верных мужей Божьих. Но скажу, что Ваня Моисеев, конечно, это не тот служитель, который бы особенно ценился как проповедник, безусловно, но как христианин любил Господа. Вот это самое главное – не возлюбить души своей даже до смерти. Выбора никакого нету. Конечно, Господь, сохранить верность Ему – это самое главное в жизни. И когда хотим сделать праздники для молодежи, для нас приятно в машины, в автобусики погрузить молодежь нашу, отроков наших, и на его могилке, волонтировке совершить служение вокруг той оградки, где похоронен Ваня Моисеев. Но это образец юности, юношей и девиц наших. Скажу вам, братья и сестры, судьбы бывают у нас разнообразны. Разнообразны. Я заканчиваю, сейчас я буду заканчивать. А нет, нет, я не устал, нет, все. Можно еще 7 минут? О, благодарю. Скажу, я был в Омске последний срок свой, вернее, предпоследний 5-летний срок был в Омске. Трудный этот, конечно, лагерь, трудный, но не меньше трудностей пережили жители Омской церкви. Гонения большие, мне кажется, даже не так, как во многих городах. И знаете что? Там было много проповедников. И большая часть покинули Омск и уехали. Я сознательно не буду говорить, в какие церкви и кто конкретно, чтобы никого не унизить. Это дело каждого. Но суть-то вся в том, что большая часть уехали от гонений, точно знали, что будут аресты, а кто-то остался и до конца остался. И там похоронили. Несколько раз можно было уезжать оттуда, но стоял на посту, поставленный Господом. Один из них – Савченко Николай Романович. Когда я вошел в эту зону, а повторяю, зона была очень трудная. Ну, кто был в зонах, достаточно, что я скажу, это называлось «красная зона». Это уже что-то значит. Если не будешь красным, то есть если не будешь красную повязку носить, то выносят обычно, освобождаешься ты из этой зоны через морг. Вот так зэки считали. Ну и первое впечатление мое, когда нас 10 человек привели в эту зону, узнав, что я верующий, заключенные сразу подошли и говорят: А Савченко знаешь? Николай Романович. Я говорю, знаю, знаю, пресвитер Омской церкви. Николай Романович, а я как? Ага. Да. А ты как он? Я говорю, ребята, мне 5 лет. Ну, через 5 лет подойдите, спросите. Да и спрашивать не надо, вы сами скажете. Такой как или не такой? А один говорит мне, я не знаю, какой ты, но Николай Романович был до конца святым человеком, понял? И мне страшно стало, думаю, Боже мой. Его вся зона признала до конца святым человеком, как бы хотелось не отстать от него. Они будут мерить, они будут сравнивать, такой же, не такой же, им есть с чем сравнивать. Я говорю, ребята, если вы так высоко думаете за Николая Романовича, а он мой брат, вы хоть расскажите мне хоть что-нибудь за него. Один говорит, ну, когда его привели, там 10 человек, как и вас, сразу с ним, мне поручили, говорит, отвезти их в столовую и накормить. Я их отвел, 10 мисок супу поставил, каждый из них вынул ложку, своя у каждого ложка. Все сели и стали кушать. А Николай Романович встал на ноги перед миской, сложил руки молитвенно, закрыл глаза и молится. А я никогда не видал, как люди молятся. Я так подумал, ишь ты, в детский сад попал, закрываешь глаза. И взял миску и переставил на другой стол. И всем интересно, как он отреагирует. Не будет глаза закрывать. Это ж тюрьма. Николай Романович, когда помолился, сел, видит, миски нету. Посмотрел по сторонам и выходит со стола. Я подхожу, говорит, к нему и говорю, батя, ты садись, я пошутил, вот миска твоя, кушай. Нет, я не буду. А чего, обиделся, что ли? Да нет, не обиделся. А ты знаешь, кто я такой? Нет. Я же пресвитер Ромской церкви. А знаешь, какой у нас порядок-то? Нет. А у нас такой порядок, когда на новое место приходишь, до вечера нельзя кушать, в посте пребывать. А я забыл. Я сел кушать, а Бог тебе сказал, убери от него суп. И ты исполнил его приказание, вот и все. Так что я на тебя ничего не имею. После этого я, говорит, никогда с ним не шутил. Но это не все, братья и сестры. Моя жизнь была в этой зоне спокойной относительно. Ну, какой спокойной? Меня никогда не били так, чтобы бить физически. Но штрафным изоляторами-то почивали очень часто. Ну, непростые там условия были, ладно. И вот мой младший сын приехал узнать мое положение. И всегда через Николая Романовича. А Николай Романович живет в своем доме, он пресвитер церкви. И Николай Романович вместе пришел с моим сыном к начальнику лагеря. Дайте свидание отца с сыном. Вот сын приехал узнать состояние. Мы не можем этого сделать. Почему? Он в карцере из-за нарушения режима содержания. Вышли они, была зима. И Николай Романович говорит, я знаю, деточки, я знаю, где карцер. Пойдем, там мы помолимся около карцера. А карцер на другой стороне зоны, в углу, построен дом около вышки. Дошли до этой вышки, снегу, можно сказать, по колено, дорожки-то там нету. Пришли, Николай Романович говорит, вот здесь через забор сидит твой папа, давай помолимся, встали на колени в снегу и взывают к Господу. А солдат с автоматом стоит на вышке и слушает эту молитву, а молитва вслух совершается. И звонит: здесь пришли нарушители, давайте сюда обход. С собакой прибежали. А офицер, который прибежал, он думал, что действительно какие-то нарушители. «А, Савченко, ты опять здесь, еще развращаешь молодежь, натаскиваешь. Мало тебе по тюрьмам, теперь еще молодежь готовишь к этому. Дождешься ты». А меня после этого вызывает начальник лагеря и говорит: «Знаешь, Савченко-то додумался, твоего сына приводил к штрафному изолятору. Ох, дождется, попадется к нам, мы с ним рассчитаемся». Да, меня отправили потом, четвертый срок дав, в другой лагерь, туда, в Бурятию. И тут же арестовали Савченко Николая Романовича. Ему дали опять 5 лет. Пять лет дали. И сразу, как меня вывезли, привезли его. Но, скажу вам, решили издеваться над ним. В комнате свидания, где он находился с офицером, посреди стоял дубовый большой-большой стол. И начальник скрутил ему руку, повалил его на стол. Угол дома, угол стола сильно нажимал на живот. Тот его прижал крепко, и печень была раздавлена. Ну, это смертельные все приемы. Они известны для них. И после этого положили в санчасть. Вы уж понимаете, какое его состояние. Через 2 недели его списали. Отпустили домой. Ну, шел, вы понимаете, 86-й год. Уже всех отпускали-то. Ну, и его, не дав умереть, скорее срочно отпустили. И он лежал дома. И знаете, он все время лежал, только лишь когда надо было молиться, он опускался на колени. А когда опять надо ложиться после колен, жена помогала ему. Она говорит: «Коля, ты лежа помолись». «Не могу», говорит, «не могу. Я хочу пока на земле молиться на коленях». И вот, а он единственный служитель в церкви, все же разъехались. Он единственный. Была осень, уже сентябрь месяц. Он желающих принять крещение, он принимал у себя дома, они подходили к кровати по одному и беседовали. Он молился над ними и принимал решение, кого крестить, кого не крестить. И так собралось несколько человек. Машин там не было. У одного было мотоцикл с люлькой. И он попросил, чтобы его подняли, посадили в люльку, привезли бы на реку, там хорошая река в Омске, как будто бы Иртыш, да?
Да,
Иртыш. Да. Двое братьев привели его в воду. Он говорит: «Братья, слава Богу, мне здесь в воде легче стоять». Ну, вы понимаете, сама вода уже держит его. Брат рядом с ним стоял, чтобы поддержать. Это трудно ему было погружать в воду. Словом, сейчас не помню точно, 3 или 5 человек крестил последний раз в жизни и через 3 дня отошел в вечность. Он отошел в вечность на боевом посту. О нем можно сказать: не возлюбил души своей даже до смерти. То, что кровь Христа – это победа Христа. То, что свидетельство за имя Господа лично – это правильно. Это путь к восхождению к большему славному. А в-третье, высшее – не возлюбить ради Господа самого себя, свои интересы. Нет, я повторяю, я ни в коем случае не буду отвечать даже на вопросы, а какие служители уехали из Омска. Нет, не хочу. Не хочу. Пусть они каждый скажет за себя. Или не только служители на истине. А кто-то имел не то что удовольствие, а обязанность стоять до конца на посту, который Бог поставил. И заканчивай мне. Простите, хоть две минутки. Разрешите мне еще. Во Второзаконии в 20 главе сказано так: когда врагов будет больше, чем у тебя, и коней, и колесниц больше, чем у тебя, выходи на войну. Выходи на войну. Не ваша война, моя война. То есть Бог берет полноту ответственности на себя. Он говорит, как бы я буду главнокомандующим, а если он будет главнокомандующим, берет ответственность на себя, значит, обеспечена победа, братья и сестры, обеспечена победа. Врата ада не одолеют церкви, победа обеспечена. Но вот что, следующий какой шаг у Бога нашего. Должны будут... Кто построил новый дом, еще не обновил, пусть идет домой. Почему? Да потому что завтра начнется сражение, и ты можешь остаться на поле брани, и другой обновлять будет твой дом. Кто имеет невесту, еще не взял ее, иди домой, завтра будет сражение, и эта твоя невеста другим достанется. Иди домой, завтра же сражение. Виноградник, та же картина. Иди домой, пользуйся благами твоего урожая винограда. Вопрос тогда такой. С одной стороны, Бог говорит: моя война. И тут же говорит: ты можешь завтра на поле брани остаться. А как же твоя война, Господи? Как же так может получиться, что я останусь на поле брани, если ты главнокомандующий? Разве ты не обеспечишь защитой, охраной? Братья и сестры, нам дано ради Господа не только веровать, но и страдать по милости Господней. И это не как кара, не только лишь злая судьба. Это честь великая, кто поймет это. Ангелы мечтали бы вникнуть в великую эту тайну. Никому из ангелов не дано этой чести, совершенно никому. А вот поэтому-то ангелы и будут нам служить. И особая честь будет тем, которые приняли эти добровольные страдания за имя Господа и не возлюбили души своей даже до смерти. Вы помните, когда побивали Стефана? Не надо думать, что небожители прозевали этот момент. Нет, сам Иисус Христос наблюдал за этим побиением и благословлял мученика, первомученика Стефана. И он воззвал Господу: не вмени им греха сего, и, сказав сие, почил. Под наблюдением небожителей и самого Иисуса Христа это побоище состоялось. И благословил Господь этот переход. И мне нравится Стефан тем, что сказано, он громким голосом совершил последнюю молитву, не вмени им греха сего, сказав сей почил. И таким громким голосом, братья и сестры, что и сейчас его голос слышен, и хочется подражать ему, этому верному служителю, он остался на поле брани. А вот ангелы, которые пришли в Содом, и злые люди хотели зло причинить ангелам, несправедливо, и добивались, выведи вот этих вот, и мы поругаемся над ними. Они им никакого зла не причинили, только желали это сделать. И Бог наказал их, серьезно наказал их. Хотя ангелы совершенно не пострадали. Не положено, не дано этой чести ангелам страдать за имя Господа. Поэтому, милые мои, с благоговением и трепетом отнесемся, когда нас притесняют, когда злословят за имя Господа. Когда я пришел в первый класс, меня учительница вывела, а папу как раз забрали в тюрьму. Учительница вывела меня перед классом и говорит: «Дети, этот мальчик – сын врага народа, поэтому с ним нельзя разговаривать, с ним нельзя дружить. Мальчик, вот там на последней партии будешь сидеть». Мама, когда узнала, говорит: «Сыночек, ты самый счастливый. Чтобы отличить, как христианина, и унизить его, нужно некоторое время, а тебя сразу признали верным. И твоя парта последняя – это первая ступенька на небо к престолу царскому». И вы знаете, я и в ее слова поверил. И когда приходил в школу в первом классе, я забирался на эту высокую парту, как на трон. И вот до сих пор на троне и сижу. По милости Господа. Очень важно, чтобы Иисус Христос как сказал: – «Велика ваша награда на небесах». За что? Когда всячески неправедно будете за имя Мое в поношение терпеть, пронесут вас по всему миру бесчестно. Я не знаю, какая там награда. Ах, Иисус Христос говорит: «Велика награда». Понятия не имею, что входит в эту награду. И знать, и толкований не хочу. Думаю, что никто не знает. Прием увидим. А с нашей стороны только лишь сохранить верность. Вы меня простите за продление. Наверное, все? Все. Мне неудобно просить еще 3 минуты. А то ведь не будете никогда верить мне. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы не торопясь, сколько там минут, воздать славу Господу за великую честь, за Хмару Николая, помолимся и за его семью. Кстати, Мария, жена его, отошла в вечность, но дети его еще живы. За детей Савченко также помолимся. За одинокую маму, папа умер у Моисеева, старушка еще жива, и за нее помолимся. Помолимся за всех гонимых, которые не ропчут на долю свою трудную, но благодарят Бога за такую участь. И помолимся за самих себя. Аминь. Аминь. Помолимся Господу.